Читаем один стих из 12 главы послания к евреям. 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Аминь. Каждого члена церкви Господь наделяет даром и талантом. Мы с вами знаем эти две притчи из Евангелий, которые побуждают нас, как говорит современный такой есть термин, употреблять в оборот те дары и таланты. Текст, который мы прочитали, говорит совершенно о другом. Он говорит о постоянстве, о той внутренней, о тех внутренних требованиях, если так можно выразиться, к самому себе. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Послание к евреям до сих пор оспаривается в богословском мире, к сожалению, кто является автором. Но это послание признано боговдохновенным посланием, отражающим некоторую часть духовной жизни израильского народа в лице его призвания, священное действие и открывающее великую благодать, дарованная именно прежде всего Израилю в лице Сына Божия нашего Господа Иисуса Христа. И мы знаем с вами, что однажды был такой эпизод, когда ко Христу подошла женщина и просила оказать милость ее дочери, и удивительные слова Христа, что Он сказал, что «Я послан к погибшим овцам Израиля». И мы знаем, вот это какая-то, знаете, внутренняя особенность, вот выраженная в Его словах, и ответ этой женщины вообще приводит нас в такое умиление, и высокую оценку дал Господь ее вере. Но это послание, оно было написано именно мессианской общине, еврейской общине, которая приняла Господа Иисуса Христа в свое сердце, то есть часть из еврейского народа первого столетия. Мы знаем, что и церковь, первая церковь, она была чисто именно из евреев. Язычники потом уже присоединились в процессе благовестия, когда было первое гонение. И мы знаем об этом из книги «Деяний святых апостолов». И вот содержание этого послания, из содержания видно, что эта еврейская община столкнулась с какими-то трудностями внутренними, которые привели вот к этому нарушению мира между собой. И что явилось вот таким выражением, которым автор этого послания говорит: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». То есть что-то такое внутреннее произошло в этой среде, которое произошла потеря мира между собой, в церкви, и что явилось причиной вот такого обращения или назидания. Возможно, это были гонения, возможно, что-то другое. Вот это послание к евреям начинается удивительными словами. И мы прочитаем этот текст с первой главы. В первой главе несколько стихов. Здесь сказано, начало такое удивительное. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». То есть автор этого послания, он раскрывает нам, что Бог никогда не забывал о Своем творении, но в последние дни, как он здесь говорит, что явил нам Себя в Сыне Своем. И вот этот текст, он говорит о многом, что можно сказать, такие, может быть, отметить несколько моментов, что последнее время нужно считать со временем первого пришествия Иисуса Христа. Второе, что Бог никогда не забывал о своем народе, никогда не забывал именно о своем творении. Он многократно и многообразно обращался к нему. И читая Библию, мы видим, да, это подлинно так. Бог очень удивительными путями вел свой народ и через него обращался к язычникам, к спасению. Поэтому цель этого послания – поддержать верующих, указав им, что истина только в Иисусе. И вот это послание как раз раскрывает, указывает главное на Иисуса Христа, на Его жертву, на Его воскресение, то, что Он одесную Бога сегодня, и Он ходатайствует за нас. Об этом говорит это послание. Некоторые люди заявляют о том, что они верят в Бога, но при всем этом не верят в то, что Бог говорил и говорит. И вот как мы уже слышали предыдущее слово, если мы не в слове, то мы обязательно можем попасть в какое-либо обольщение или заблуждение. Потому что слово Божие – это оно живо и действенно. В этом послании к евреям это, об этом сказано. Оно живо и действенно. Поэтому Дух Святой указывает сегодня каждому из нас: старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Именно Дух Святой указывает нам на эту истину. Параллельную мысль Павел говорил в послании к Римлянам, когда он писал следующие слова: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Это Римлянам 12 глава, 18 стих. Вы знаете, вот то, что вот случилось в жизни нашей поместной церкви последние 20 лет, связанные с взаимоотношениями, мы так иногда говорили, соседей, или говорили адвентисту седьмого дня, они многому, по крайней мере, вот для моего внутреннего человека, многое показали и многому научили. Я несколько раз испытывал себя в молитве, что вот эти все противостояния с их стороны, что это? И будет ли через это потеря мира? И мы несколько раз и совершали посты и молитвы с братьями, прося у Господа милости, чтобы не нарушить этот мир и явить святость. У нас были конкретные такие тематичные, мы скажем, посты и молитвы. Я это говорю почему? Потому что вот Слово Божие – это… Вот сегодня мы здесь находимся, так мы скажем, в школе. Мы проходим теоретическую часть. Вот то, что мы слышим, да, указываем на практические примеры, но потом, когда мы выйдем за стены дома молитвы, вот тогда начнется наша теория с практикой. Это будет что-то такое, что мы получили, и теперь это полученное, как мы вот это все употребим, как мы это все осуществим в нашей жизни. Поэтому одно из условий, духовных условий, чтобы увидеть Господа, является мир. То есть мир, здесь сказано, со всеми. И с теми, кто ненавидит нас, и с теми, кто преследует нас. Вот сегодня есть такая подобная записка, одна душа просит, чтобы мы поддержали ее в молитве, то, что она испытывает там, где работает. Это что-то такое сокровенное внутри нас. Есть такое выражение: «гневаясь, не согрешайте». Это не говорит о том, что гнев, и сказано еще, что гнев не творит правды Божией. Это не говорит о том, что вот может быть какой-то такой, знаете, положительный гнев. Нет, нет. Любой гнев, он обязательно проявит себя в том, что мы потеряем этот мир. Мы потеряем мир друг с другом, и мы потеряем этот мир с Господом. И поэтому Писание подчеркивает эту особенность: старайтесь иметь мир со всеми и святость. Это одно из условий, духовных условий или требований к самому себе. Второе – святость. Здесь сказано так, я хочу еще раз подчеркнуть и прочитав: старайтесь иметь мир со всеми и святость. То есть это неразрывно связано, то и другое, и мир, и святость. И вот святость, слово, оно весьма такое, знаете, объемное в своем представлении. Это и очищение, это и сокрушение, это и нищета духа. Этот перечень можно продолжить, но иными словами, в общем-то, это освящение самого себя через кровь жертвы Господа Иисуса Христа. И это удивительно. Мы иногда можем наблюдать, что есть некоторые требования в определенных таких деноминациях, которые именно требуют от верующего определенное количество поклонов, определенное исполнение тех или других канонов. Но оказывается, не в этом суть. Не в этом суть. В посланиях апостола Павла мы встречаем очень часто, когда он начинает свои послания, он обращается к поместным церквам и называет их верующих святыми. И вот я прочитаю из первой главы послания к Ефесянам, первый стих. Павел здесь начинает так: «Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе». Какое удивительное обращение! Это, знаете, это не только красивое обращение, но в этом обращении апостол Павел видит вот ту благодать Божию, данную верующему человеку. Это говорит о том, что всякий, рожденный свыше, освящен Духом Святым для новой жизни, жизни во Христе и жизни со Христом. Вот поэтому он так и обращается. Он обращается к детям Божьим, он обращается к Церкви Христовой. А в 6 главе, 11 стих 1 послания к Коринфянам, он говорит: «И такими были некоторые из вас», то есть он говорит, нам напоминает о прошлом, и говорит: «были, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». То есть это обращение к святым, к возлюбленным святым, есть такое тоже у него выражение одной из церквей, говорит о том, что есть основания Церковь Божию считать святой, члена Церкви Христовой считать святым. Не потому, что мы достигли этой святости, но стали таковыми через жертву Иисуса Христа, омылись и очистились. То есть Дух Святой, который в нас, Он говорит нам об этом. Поэтому у Бога есть все основания, мы скажем, к нам. У нашего Спасителя есть все основания к нам, к Его детям, стремиться к святости, то есть ожидать от нас святости. И вот эта фраза, без которой никто не увидит Господа, она в какой-то степени останавливает и побуждает еще раз просмотреть свою внутреннюю жизнь. И мы иногда вот проявляем такую, может быть, сказать, некоторую самоуверенность в том, что мы спасены. Отчасти может быть так, но это не является как таковой прерогативой нашей самоуверенности. Нет. Это говорит, опять же, нам Господь. И мы не так давно рассуждали на тему спасения. Поэтому без стремления к праведной жизни никто не увидит Господа. И вот я хотел привести некоторые библейские примеры, которые приводят в какой-то степени и в трепет, и побуждают к большой ответственности. Мне вспоминается... Мы хорошо с вами знаем историю жизни Моисея, этого мужа Божия. О нем Бог говорит, что он был кратчайший человек на земле. Кратчайший. И вот однажды в его жизни случилось такое событие, когда это было не раз, но вот Меривы, сказано, когда они шли в обетованную землю, народ не раз роптал. Роптал то, что вывели, и вывел он из Египта. Почему нет огурцов, почему нет чеснока, почему нет хлеба И даже однажды было такое, надоело нам этот хлеб, манна с неба. И вот еще один эпизод, который очень ярок в нашем размышлении, заключается в том, что когда они подошли на пути, вот именно не было воды, и народ стал роптать: нет воды, дай нам воды пить, мы погибаем. Он обратился, Моисей, к Господу, и Господь сказал ему: скажи этой горе, скажи, и она даст воду. А что сделал Моисей? Он не сказал, он ударил дважды по этой горе и сказал: мне ли дать вам из этой горы воду? И ударил дважды. И вот это событие, вроде бы, ну, такое, знаете, незначительное, очень незначительное, отчасти. Но видно некоторая такая, знаете, духовная усталость у раба Божия, что вызвало в нем вот такую реакцию. И вот эта реакция, она произвела то, что Бог вдруг говорит: за то, что вы не поверили мне, не явили моей святости, не увидите обетованной земли. Вернее, не войдете в обетованную землю. И вот 32 глава Второзакония еще раз возвращает вот и к этому периоду, когда Моисей перед народом своим, перед народом израильским, как бы характеризует всю историю его пути, выход из египетского рабства, и упоминает вот это событие в своей жизни. Некоторый такой, знаете, укор к себе и мысль к народу: вот понимаете, вы вот довели меня до такого состояния, образно можно сказать. И вот здесь сказано 50 стиха 32 главы: «И умри на горе, на которую ты взойдешь», то есть Бог сказал Аарону и Моисею, «и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему, за то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых при водах Меривы в Кадесе, в пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых. Пред собою ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам Израилю». То есть здесь мы видим вот то, что внутренний мир был нарушен у самого Моисея, и он сделал это действие. Не сказал, а ударил дважды. Да, скала дала воду, но этот муж Божий потерял мир, не явил святости. Еще один эпизод. Перед этим в книге «Чисел», 16 глава, мы можем прочитать историю о том, что часть сынов Кореевых из колена Левина и часть сынов Авероновых из колена Рувимова, где-то примерно, так написано, да, 250 мужей восстали против Моисея и Аарона и говорили: «Неужели только вот вы себя представляете пред народом, что вот вы святые, весь народ свят?» Это был вызов, вызов состоянию Моисея. И вот я хотел бы прочитать этот отрывок Священного Писания, он очень глубок по своему не только содержанию, но и пример относительно святости. Корей, сын Изгара, сына Каафов, 16 глава «Чисел», сын Левиин, Дафан, и Авинор, сын Илиава, и Авнан, сын Фалева, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ним и сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, даже так, призываемые на собрание люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона, и сказали им: полно вам все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал скорее и всем собравшимся сообщникам его, говоря: завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе, и кого он изберет, того и приблизит к себе. Вы знаете, вот в вопросах избрания это очень такая чувствительная тема в жизни служителей церкви. И я говорю из своего собственного опыта, и то, что пришлось видеть в жизни нашей поместной церкви в советский период, и не только. Как важно вот понимать именно членам церкви в первую очередь вот то, что Бог производит именно в жизни церкви. И вот 11 стих этой главы: «Итак, ты и все твое общество собрались против Господа, что Аарон, что вы ропщите на него?» Вот такое обращение делает Моисей к этим 250 мужам. И мы знаем с вами, что эта история, эти взаимоотношения, вот это состояние, оно закончилось очень печально. Все эти мужи, 250 мужей именитых, вместе со своими семьями в один миг были, разверзлась земля, написано в этой главе, и все вошли в преисподнюю. Это страшно, братья и сестры. Даже сегодня трудно себе представить вот эту картину. И мы знаем там из этой главы, когда, и так и сказал Моисей: «Отойдите от этих людей, всему народу. И если земля разверзнется, то это наказание Господне». И это произошло. И люди побежали с этого места. И боялись, что как бы ни случилось этого с нами. То есть принцип святости, он имеет, вернее, сама святость имеет прямое отношение к природе Божией, потому что Бог сам по своей природе свят. И вот в этой трагической истории с сынами Кореевыми, Авероновыми, виден дух обольщения своей значимостью, и тем самым это проявление гордости. Вы знаете, когда мы что-то себе приписываем, мы тут же теряем что-то пред Богом. Потому что Бог гордым противится, написано, а смиренным дает благодать. И гордость не заключается, что, знаете, человек ходит с поднятой головой. Нет, нет, это здесь что-то во внутреннем человеке произошло с тем или с другим, или может произойти. Также очень поучительная история с Саулом, когда он, будучи царем, возгордился, взяв на себя функцию пророка и священника, и дошло до того, что Господь отступил от него. И в первой книге Царств, в одной из глав сказано: «А он и не знал об этом». То есть это страшное состояние, когда человек потерял вот эту благодать и даже и не узнал об этом. В Новом Завете сказано о мертвой совести. То есть что-то с человеком происходит, что его совесть умерла, и он гнал, мы знаем, Давида, и не один год гнал его. И таких примеров можно привести, в общем-то, очень много в Священном Писании. Я бы посоветовал еще дома почитать нам 18 главу Матфея, вот эту историю о том рабе, который был должен 10 тысяч талантов царю, и когда он не смог отдать. В этом тоже есть принцип и мира, и святости. Когда нам прощено гораздо больше этих 10 тысяч талантов, а этот раб от своего товарища потребовал 100 динариев. Вот это вот сопоставление того, что нам прощено, и когда мы в нашей повседневной жизни или где-то с кем-то, с чем-то сталкиваемся, то мы напрочь забываем порой, что нам прощено, и имеем претензии к какому-то, знаете, незначительному, что-то такому, что, в общем-то, так можно выразиться, гроша ломаного не стоит. И вот когда вот эти примеры библейские, вникаешь в них, то мы знаем с вами со страниц Священного Писания, что это было до Христа. И что когда Христос умер на Голгофском кресте, и Он сошел в преисподнюю, об этом пишет Павел в послании к Ефесянам в 4 главе, и там проповедовал. То есть Он говорил о себе, что Он есть Мессия, Сын Божий. Я так вот представляю эту картину. Мы как-то, помните, с вами рассуждали, что преисподняя, она по Писанию имеет несколько граней. И вот мы не знаем, где находились в преисподней вот этот Авенор, этот сыны Кореев, эти 250 мужей со своими семьями. Но мне просто представляется, что когда Христос стал проповедовать им, что произошло с ихними сердцами? Они приняли Господа. Можно так сказать, но мы не знаем, Писание нам не дает об этом, вот не открывает нам это, мы просто рассуждаем, к чему я это. Это было до Христа. А текст, который мы читаем из послания к евреям, уже в период Нового Завета. Нового Завета. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Нет никакой разницы, какое ты положение занимаешь в церкви, какой твой статус, роли не играет. Апостол Петр пишет в своем послании, делает такое обращение к братьям и сестрам того периода времени, он говорит, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Иисуса Христа, как непорочного агнца. То есть вот эта разница в требованиях святости или ожидании святости от ветхозаветного народа и теперь вот эти ожидания Господа к нам, новозаветным верующим. Писание говорит, именно Новый Завет подчеркивает о трех видах, можно сказать, святости. Первое, что при обращении верующий обретает святость в том, что касается его положения пред Богом. И вот в первом послании к Коринфянам Павел начинает свое послание такими словами. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте и у них, и у нас». То есть мы, принимая, еще раз подчеркиваем, Христа уже в Его глазах, перед Ним, в Нем мы освящены и на нас Он смотрит на святых. Не как на святых. Это мы должны быть святыми. Он смотрит на нас на святых. Это очень трудно понять умом. Это нужно принимать верою. Это не поддается осмыслению, как и объяснить, рожден ли ты свыше или нет. Это внутренним, во внутреннем человеке происходит или должно происходить со мной и с тобой. Христос, наша святость, в том, что относится к нашему положению в Нем и с Ним, благодаря Его жертве, Его славного воскресения. Вторая сторона святости – это практическое освящение самих себя, о чем мы уже прочитали в первом послании Петра. И третье, да, вернее, второе. Внешний наш вид, он бывает обманчив. И мы можем часто слышать, смотрите, какой благочестивый человек. А вопрос благочестия – это не внешний вид. Иаков подчеркивает, в чем сама суть этого благочестия. Или мы говорим, вот этот человек святой. Или есть даже такой термин, называют некоторых людьми святыми. То есть такое говорят «святейший», «святой». Вы знаете, не всегда так, как мы даже говорим, потому что внешний вид, назвать, что это святостью, никак нельзя. Особую мысль выражает Павел по второму посланию Тимофея, 3 главе, 5 стих, он говорит, что имеющий вид благочестия, то есть внешность наша, это еще нет, это не является или благочестием, это всего лишь внешнее, внутреннее важно. И вот Павел пишет по отношению к сестер в послании Тимофея, он говорит, как должны выглядеть сестры пред Богом в церкви. И он говорит, каждой сестре, он говорит, посвящающей себя благочестию. То есть это не внешнее, это внутреннее. Это достижение вот этого состояния внутреннего, достижение святости. И, наконец, есть совершенное или полное освящение, которое совершится над нами, когда мы уже придем в небеса, когда мы получим новое тело, как сказано в послании филиппийцам, когда наше тело будет подобно прославленному телу нашего Господа Иисуса Христа. Вот тогда будет и внешнее, и внутреннее. И все это говорит о том, что Дух Святой призывает нас сегодня именно быть внутренне свободными от всего земного, о чем мы слышали в первой проповеди. Дух Святой сегодня призывает нас любить Слово Господне, потому что это великая прибыль. Дух Святой побуждает нас сегодня трудиться над собой, чтобы отображать или отражать святость, которая дана нам через Иисуса Христа. Именно там, где был принят Христос, именно теми, кто принял Иисуса Христа, должны потечь реки воды живой. Поэтому да благословит нас Господь быть людьми святыми. И одна из заповедей блаженства так и звучит. Чистое сердцем, что Бога узрит. Что очищает нас? Кто очищает нас? Слава Господу, Его святая пречистая кровь. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Аминь.